Эпоха увольнения от войн. В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгановым насчет Конституции. Но, как кажется, это был только благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от насаждения Конституции, если б даже начальство настоятельно того потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых «птенцов», которым было решительно все равно, что не насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то на Гатчине истопником и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания, это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по сему предмету, а во-вторых, тем, что на место Негодяева градоначальником был назначен черкашинин Миколадзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев. Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали. Но, кажется, эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможной при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего, необходимо было приучить народ к учтивому обращению и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической, такой взгляд, конечно, совершенно верен. Но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что, как ни привлекательна теория учтивого обращения, но взятая изолированно, она немало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтивого, как это и доказано впоследствии появлением на арене истории такой личности, как майор Угрюм-Бурчеев. И, следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, что шатки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью. Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачу привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил при докладах употреблять выражения вроде «Итак, вы изволили сказать?» или «Я имел уже честь доложить вам?» и так далее. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он дозволил себе сказать «Я уже имел честь подтверждать тебе, Курицыну сыну». Но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении о благовидной господ градоначальников наружности
«Смотри далее в оправдательных документах»
он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, кажется, не вполне искренне связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь. И потому он захотел уверить потомство, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит. Без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если б амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти, наверное, можно утверждать, что он любил амуры для амуров и был ценителем женских атуров просто, без всяких политических целей. Выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать,
не пора ли начать войну?
Он же, говорит по этому поводу летописец, жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал, не время, ибо не готовы еще собираемые известными мне способом для сего материалы, и не собрав таковых, умре. Как бы то ни было, но назначение Миколадзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим злонравием», но считал себя человеком убежденным. Летописец везде вместо слова «убеждение» ставит слово «норов». И в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одежи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.
«Но как вы таким манером жить можете?»
— спросил у обывателей изумленный Миколадзе.
«Так и живем, что настоящей жизни не имеем», — отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали.
Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. Предпринят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой выше цели, и сущность которых может быть формулирована следующим образом. Первое. Просвещение и сопряженные с оным экзекуции временно прекратить. И второе. Законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которую обросли глуповцы, выленила вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове после многих лет безмолвия состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и потчевал женский пол печатными пряниками. Такими-то мирными подвигами ознаменовал себя черкашинин Миколадзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями. Но оно отвечало потребности минуты и вполне достигало тех скромных целей, которые предположило себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. «Мудрое мира сего!» — восклицает по этому поводу летописец. «Прилежно о сём помыслите, и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих по высокоумному мнению вашему якобы сила и свет просвещения замыкаются». По всем этим причинам издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Миколадзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны. Но если вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Миколадзе, находят ее не во всех отношениях безупречную. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение. Это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумия, чтобы даже и в таком очевидном полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Миколадзе не имел права не издавать законов. И это, конечно, справедливо.
Но с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными? Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов, это не должно мешать нам признать, что Миколадзе был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов – прецедент кроткого и бесскверного словословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого. Положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким. Но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Уже ли же этого мало? Одну имел слабость этот достойный правитель. Это какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горя, ни озлобления. Один только раз он выражается так: «Много было от него порчи женам и девам глуповским». И этим как будто дает понять, что и по его мнению, все-таки было бы лучше, если б порчи не было. Но прямого негодования нигде и ни в чем не высказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в воображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут подчерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения о благовидной градоначальников наружности, написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако ж, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи. А именно, однажды Миколадзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз, так называет летописец мундир, как был застигнут врасплох ревнивцем мужем. Произошла баталия, во время которой Миколадзе не столько сражался, сколько был сражаем. Но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от бесчестия не осталось никаких. Кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая ничтожная подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызывало в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время. Миколадзе умер в 1806 году от истощения сил. Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда сама собой стала на очередь потребность и в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Спиранского по семинарии. С самой ранней юности Беневоленский чувствовал непреоборимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие: «Всякий человек да имеет сердце сокрушенно, всяка душа да трепещет, и всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодаровитый юноша, тем непреоборимее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель, в этом никто не сомневался. Вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель. То есть, напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга, или просто будет тверд, как дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса и в письме к известному другу, не скрывается ли под этим именем Спиранский, следующим образом описывает свои колебания по этому случаю. «Сижу я, — пишет он, — в унылом моем уединении и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые, хотя человеческое счастье устрояют, таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании, но по обстоятельствам не всегда бывают полезны. Есть законы немудрые, которые, ничего счастья не устрояя, по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны, примера всему не привожу, сам знаешь. И есть, наконец, законы средние, не очень мудрые, но и не весьма немудрые. Такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, столь освежительно действует на нас сие простое выражение «момента мори». Так точно и тут. Когда мы мним, что счастью нашему нет пределов, что мудрые законы не при нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, которых роль в том и заключается, чтобы напоминать живущим, что несть на земле дыхание, для которого не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. А поверишь ли, друг, чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что, собственно, даже не законы, а скорее, так сказать, сумрак законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем состоит это общение, не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления. Ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое письмо, которое может понять только тот, кто его получает. Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит «какая глупость!». А между тем, всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон «всякий доест», то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг, зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу. Цель издания законов двоякая. Одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие – для того, чтобы законодатели не коснели в праздности. И так далее. Таким образом, когда Беневолинский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уже установился. И установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое Черкашинином Миколадзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был сумрак законов. То есть такие законы, которые, используя занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называют даже мудрыми, и по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного. Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневолинский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневолинскому, он сначала не поверил ему. Стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномачивал бы Бородавкиных, Двоекуровых, Великановых, Беневолинских и тому подобное, издавать собственного измышления законы не оказалось. «Без закона все, что угодно можно», — говорил секретарь, — «только вот законов писать нельзя-с».
«Странно», — молвил Беневолинский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении. «Прибыл я в город Глупов», — писал он, — «и хотя увидел жителей предместником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают. Итака, без явного светильника в притемной ночи бродят. Всей крайности спрашиваю я себя, ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такого падения остережет? Хотя же в российской державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись». И даже весьма уповательно, что большая их часть в бывшие пожары сгорела.
И того ради существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта, о сём и помыслить не смею, но второго или третьего. По сей мысли еще более меня утверждает то, что город Глупов по самой природе своей есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многомысленных. В ожидании же милостливо на сие мое ходатайство разрешения пребываю». И так далее. Ответ на это представление последовал скоро.
«На представление», — писалось Беневоленскому, «о считании города Глупова областью второзакония предлагается на рассуждение ваше следующее». Первое. Ежели таковых областей, в коих городоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от сего некоторого для архитектуры российской державы повреждения? И второе. Ежели будет предоставлено городоначальникам, яко городоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и соцким, яко соцким, таковые же законы издавать предоставить? И какого те законы будут сорта?
Беневоленский понял, что запрос этот заключает в себе косвенный отказ и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия. Но это едва ли так. Когда человек и без законов имеет возможность делать все, что угодно, то странно подозревать его в честолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон, каков бы он ни был, даже такой, как, например, «всякий доест» или «всяка душа да трепещет», все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда честолюбцам не по душе. Очевидно, стало быть, что Беневоленский был не столько честолюбец, сколько добросердечный доктринер, которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что всякий, имеющий надобность утереть свой нос, да утрет. Как бы то ни было, но Беневоленский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой, которую уважал за искусство печь пироги с начинкой. И чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповедей. Целый месяц во всех городских церквах читали попы эти мастерские проповеди. И целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их. Так чувствительно они были написаны. Сам градоначальник учил попов, как произносить их. «Проповедник, — говорил он, — обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, голову слегка наклоненную на бок. Глаз не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий. Руками не неистовствовать, но, утвердив первоначально правую руку близ сердца, сего истинного источника всех воздыханий, постепенно оную отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать. В патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо воздыхать громчая». А глуповцы, между тем, тучнели все больше и больше. И Беневоленский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль, а что кабы сим благополучным людям да кровь пустить? Напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь по улицам, он даже задал себе вопрос. Не потому-то люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их? Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтобы мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладела им. «И даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна», — обращался он к купчихе Распоповой. «Что бы я такое наделал, и как были бы сии люди против нынешнего благополучней, если бы мне хотя бы по одному закону в день издавать представлено было?» Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, он вышел, крадучись на улицу, и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для глупого, закон. И хотя он понимал, что этот путь республикования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия. Закон был, видимо, написан в торопях, а потому отличался необыкновенной краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее. Закон первый. Всякий человек да опасно ходит, откупщик же да принесет дары. И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение. Откупщик доказывал, что он и прежде был готов, ну, по мере возможности. Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может, что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу, и что ясен только закон. Остановились на 3000 рублей в год и постановили считать эту цифру законную, ну, до тех пор, однако ж, пока обстоятельства перемены законом не сделают. Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя, была ли польза от такого закона, и отвечает на этот вопрос утвердительно. «Напоминанием об опасном хождении, — говорит он, — жители города Глупого немало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природе, великую к такому хождению способность имели и повсеминутно воном упражнялись». Но откупщик пользу того узакония ощутил подлинно. Ибо когда преемник Беневоленского Прыщ вместо обычных 3000 потребовал против прежнего вдвое, то откупщик придерзостно отвечал «Не могу, ибо по закону более 3000 давать не обязываюсь». Прыщ же сказал «И мы тот закон переменим». И переменил. Ободренный успехом первого закона, Беневоленский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улицах города тем же таинственным путем явился новый и уже более пространный закон, который гласил така. Устав о добропорядочном пирогов-печении. Первое. Всякий допечет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печенье и в будни. Второе. Начинку всякий да употребляет по состоянию, так, поймав в реке рыбу, класть. Изрубив намелко скотское мясо, класть же. Изрубив капусту, тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху. Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется. Третье. По положении начинки и удобрений оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь. И содержать в вольном духе, доколе не зарумянится. Четвертое. По вынутии из печи, всякий да возьмет в руку нож, и вырезав из середины часть, да принесет оную в дар. И пятое. Исполнивший сие, да яст. Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узакония, что они издревле были приучены вырезывать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время при либеральном управлении Миколадзе обычай этот по упущению не исполнялся, но они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее скрепит благожелательные отношения, существовавшие между ними и новым градоначальником. Все спешили обрадовать Беневоленского, каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу. С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. Не проходило дня, чтоб не явилось нового подметного письма и чтоб глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал, наконец, момент, когда Беневоленский начал даже помышлять о Конституции. «Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна», — говорил он купчихе Распоповой, — «вовсе не такое уж пугало, как люди несмышленые о сём полагают. Смысл каждой Конституции таков». «Всякий в дому своем благополучно да почивает». «Что же тут, спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или позорного?» И начал он обдумывать свое намерение. Но чем больше думал, тем более запутывался в своих мыслях. Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову «права». Слово «обязанности» он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать целые 10 бумаги. Но «права»? Что такое «права»? Достаточно ли было определить их, сказав «всякий в дому своем благополучно допочивает»? Не будет ли это чересчур уж кратко? А с другой стороны, если пуститься в разъяснение, не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно? Сомнения эти разрешились тем, что Беневоленский в виде переходной меры издал устав о свойственном градоначальнику добросердечии, который по обширности его помещается в оправдательных документах. «Знаю я», — говорил он по этому случаю купчихе Распоповой, «что истинной конституции документ сей в себя еще не заключает, но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлев, разом не завершается. По времени выполним и остальное достолюбезное нам дело, а теперь утешимся тем, что возложим упование наше на Бога». Тем не менее, нет никакого повода сомневаться, что Беневоленский рано или поздно привел бы в исполнение свое намерение, но в это время над ним уже нависли тучи. Виною всему был Бонапарт. Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого нового бича Божия еще не померкла и даже достигла Глупова. Там, между многочисленными его почитательницами, замечательно, что особенной приверженностью к врагу человечества отличался женский пол. Самый горячий фанатизм высказывала купчиха Распопова. «Уж как мне этого Бонапарта захотелось! Кажется, ничего бы не пожалела, только бы голоском на него взглянуть». Сначала Беневоленский сердился и даже называл речи Распоповой дурьями. Но так как Марфа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала к градоначальнику «вынь да положь Бонапарта», то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требования дурьей породы невозможно, и мало-помалу пришел даже к тому, что не находил в нем ничего предосудительного. «Что же, пущай дурья порода натешится», — говорил он себе в утешение. Кому от того убыток? И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном. Каким образом об этих сношениях было узнано, это известно одному Богу. Но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих интимных приемов. И вот в одно прекрасное утро Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник. И что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену. Тут открылось все. И то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли, или лучше сказать, ответили на него так – что правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, коих придерзостно законами именует, воздержался. Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердой поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны, как смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы и в этом случае удивили мир своей неблагодарностью. И как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: «Бездельники!» И, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял. Так окончил свое административное поприще градоначальник, в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе с страстью к пирогам. Изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют. Но счастье у глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневоленскому явился подполковник Прыщ и привез с собой систему администрации еще более упрощенную. Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своей фигурою, так казалось, и говорил: «Не смотрите на то, что у меня усы седые. Я могу! Я еще очень могу!» Он был румян, имел алые сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов. Походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый. И все это украшалось блестящими штаб-офицерскими эполетами, которые так и играли на плечах при малейшем его движении. По принятому обыкновению он сделал рекомендательные визиты к городским властям и прочим знатным обоего пола особам, и при этом развил перед ними свою программу. «Я человек простой-с», — говорил он одним, — «и не для того сюда приехал, чтобы издавать закон-с. Моя обязанность — наблюсти, чтобы законы были в целости и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков — отдохнуть-с». Другим он говорил так: «Состояние у меня, благодарение Богу, изрядное. Командовал-с, стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть насчет этого законы, те знаю-с, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку. Но я человек простой, и утешения для себя в атаках не вижу-с». Третьим высказывался так: «Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Действую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении. В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного, чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многое в них пропускается, а впрочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте. Прочее же надеюсь исполнить в точности». Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках: «Про себя могу сказать одно. В сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с». Этого мало. В первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию. «Ну, старички, — сказал он обывателям, — давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы. Что же-с, все это вам же на пользу-с. По мне даже монументы воздвигайте, я и в этом препятствовать не стану. Только с огнем ради Христа осторожнее обращайтесь, потому что тут недолго и до греха. Имущество свои попалите, сами погорите, что хорошего». Как не избалованы были глуповцы двумя последними градоначальниками, но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься. Нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще опасно ходили. Казалось несколько странным, что градоначальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве и заключается вся сущность администрации.
«Это чё так, и законов издавать не будешь?» — спрашивали они его с недоверчивостью.
«И законов не буду издавать, живите с Богом».
«То-то, уж ты это, сделай милость, не издавай. Смотри-ка, как за это прохвосту-то досталось».
Так называли они Беневоленского.
«Стало быть, это того, коли опять за то же примешься, как бы тебе и нам в ответ не попасть».
Но Прыщ совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел свою стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заполивал очень хорошую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томившемся в то время в заточении.
«Филат Иринархович, — говорил, — больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут. А я на практике это самое предоставлю. Да-с».
И точно. Несмотря на то, что первые шаги Прыща были встречены глуповцами с недоверием, они не успели оглянуться, как все у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество. И так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностью и за все получили чистыми ассигнациями. А по елику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что кроме продажи осталось даже на собственное употребление. Не то, что в других городах, с горечью говорит летописец, где железные дороги не успевают перевозить дары земные на продажу назначенные, жители же от бескормицы в отощание приходят. В Глупове в сию счастливую годину не токмо хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали и шти с приварком. Прыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем. Амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре. Сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по полу. Так прошел и еще год, в течение которого у глуповцев всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но в четверо. Но по мере того, как развивалась свобода, нарождался и исконный враг ее – анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда. Но глуповцы употребили эту новоявленную у них способность не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтобы оное подорвать. Неокрепшие в самоуправлении, глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто, и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению. Стали присматривать за прыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее и утверждали, что прыщ каждую ночь уходит спать на ледник. Все это обнаруживало нечто таинственное. И хотя никто не спросил себя, кому какое дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальне, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно возбужденном состоянии, и всякий раз, как встретится с градоначальником, начинает кружиться и выделывать нелепое телодвижение. Нельзя сказать, что предводитель отличался особенными качествами ума и сердца. Но у него был желудок, в котором, как в могиле, исчезали всякие куски. Этот не весьма замысловатый дар природы сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетавшие из обывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного фарша. Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сановнике таится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфелями. Долгое время он боролся со своей догадкой, принимая ее за мечту воспаленного съестными припасами воображения. Но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмоводителю дворянской опеки Половинкину. «Пахнет от него», — говорил он своему излюбленному наперснику. «Пахнет, точно вот как в колбасной лавке». «Может быть, они трюфельной помадой голову себе мажутся», — усомнился Половинкин. «Ну, это брат до утки. После этого каждый поросенок будет тебе в глаза лгать, что он не поросенок, а только поросячьими духами прыскается». На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о поросячьих духах глубоко запала в душу предводителя. Впавший в гастрономическую тоску, он слонялся по городу, словно влюбленный, и, завидев где-нибудь прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды, во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройство во время масленицы усиленного гастрономического торжества, Предводитель, доведенный до исступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил со своего места и крикнул: «Уксусу и горчицы!» И затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать. Изумление лиц при этой загадочной сцене было беспредельно. Странным показалось и то, что градоначальник, хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал: «Угадал, каналья!» И потом, спохватившись, с непринужденностью, очевидно притворную, прибавил: «Кажется, наш достойный предводитель принял мою голову за фаршированную». Увы, это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду. Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку, но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и, наконец, очутившись однажды с прыщом глаз на глаз, решился.
«Кусочек!»
— стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы. При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски. Тем не менее, он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба. Но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника «душкой», «милкой» и другими несвойственными этому сану именами. Лизал его, нюхал и так далее. Наконец, с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил. За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи. Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол. На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова. Но никто не догадался, что благодаря именно этому обстоятельству город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания.